Дэн Уитлок. Человек эпохи факса. Джаред Террелл возродился в кабинке для факса. Поморгав, он потряс головой, на какое-то время потеряв ориентацию из-за ощущения дежавю. Он понимал, где он, кто он и зачем, но понимал и то, что его не было. На самом деле он не был Джаредом Терреллом. Тем самым Джаредом Терреллом, что вернулся в свой офис World Products Unlimited Limited и был готов отправиться на высокое совещание по вопросу приобретения, читай, поглощения компании Lunar Resources Incorporated. Этот Джаред Террелл, это я, сказал он себе, я сам был факс-дублем. Разум прояснился, а вместе с ним появилась и целеустремленность. Джаред Террелл улыбнулся, потянулся и вышел из кабинки, готовый заняться бизнесом. У него было 3 часа, пока не истечет срок этого дубля. Меня, напомнил он себе. 3 часа, чтобы попасть на встречу с ребятами из Western Conglomerates, выжать из них все, что можно, и вернуться назад. 3 часа. Куча времени для человека вроде Джареда Террелла. Свою одежду он нашел в раздевалке возле кабинки и быстренько натянул ее на себя. Появление в голом виде Террелла не волновало. Или голым, или джинсы перемешаются с молекулами тела, но он терпеть не мог тратить время на одевание. Его секретарша заранее отфаксовала комбинезон стального цвета с голубым отливом и желтый с бордовым рисунком шейный платок. Цвета силы. Террелл осмотрел себя в зеркале и поправил узел. Он был вполне Террелом. И по виду, и по ощущениям. Некоторые никак не могут управиться с факсом. Они никак не могут воспринять саму мысль о дубле, работающем самостоятельно. Или не в состоянии иметь дело с распадом по истечении 3-часового лимита. Или не могут свыкнуться с необходимостью пребывать голыми. Люди такого рода до сих пор летают на совещания. У них по-прежнему портативные компьютеры. Террелл улыбнулся своим мыслям. Лэптопы для слизняков. Он вышел из раздевалки. И угодил в самую гущу погони. 2 охранников в униформе Western Conglomerates орали то в одну, то в другую сторону, пытаясь загнать в угол низенького, шустрого и очень толстого человечка в зеленом комбинезоне. Преимущество было за охранниками. Факс-кабинки выходили в широкий коридор, который с одной стороны заканчивался стеной, а с другой – турникетом с охраной. Толстяку некуда было деваться, кроме как носиться по кругу, но делал он это отлично. Когда Террелл вошел в коридор, толстяк обвел одного охранника, оттолкнулся от стены, бортанул другого и рванул к турникету. «Отойдите, сэр!» – рявкнул один охранник Терреллу. «Стой, стрелять буду!» – заревел другой вслед толстяку. Террелл отступил обратно в раздевалку, чтобы не попасть на линию огня. 2-й охранник выхватил дарт-пистолет, опустился на колено и выстрелил. В то же мгновение толстяк прыгнул рыбкой через турникет. Террелл понял, что никакого зеленого комбинезона на нем все-таки не было. Это был факс с кожей нездорового цвета. Явная копия. «Гнусный цвет», — подумал Террелл, когда толстяк, похожий на плод неудачного генетического эксперимента, пролетел над турникетом. Сам Террелл всегда выбирал красный. Стрелка попала в цель, и зеленое тело хлопнулось о стенку. «Простите, сэр», — сказал охранник. «Еще одна чертова факс-реклама». Они пронеслись мимо него и проскочили турникет. Толстяк опускался на пол полудохлой лягушкой. Охранник, добежавший первым, пустил толстяку в плечо еще одну стрелку, и тот затих. «Отрубился», — заметил охранник. «Я его прикончу», — откликнулся другой. Он вытащил из-за пояса здоровенный нож и полоснул толстяка по горлу. Тот начал размягчаться и рассыпаться. Террелл отвернулся в сторону. Убить факса было делом законным, если, конечно, это делалось гуманно. Но все равно зрелище было не из приятных. И тут Террелл услышал, как сзади открывается дверь. Обернувшись, он вдруг увидел перед собой прекрасные нефритово-зеленые глаза. На прекрасном нефритово-зеленом личике над очень прекрасным и очень голым нефритово-зеленым телом. Женщина застыла в дверях факс-кабинки, явно ошеломленная не меньше его. И Террелл поймал себя на том, что не может оторвать от нее глаз. Она была изящной, пропорциональной, стройной и соблазнительной. И роскошно смотрелась в зеленых тонах. Они довольно долго пялились друг на друга. В конце концов она вспыхнула. В зеленых тонах потрясающее зрелище. И смущенно отвела взгляд, прикрывшись ладошкой с длинными пальцами. «Прошу прощения», — произнес Террелл, не испытывавший ни малейшего раскаяния. «Ошибся комнатой». Он вышел, закрыв за собой дверь. Немного постоял, восстанавливая дыхание. Он был рад, что успел одеться до ее прибытия. В его бизнесе следовало скрывать свои истинные чувства. И это вернуло его к реальности. Он бросил взгляд на часы. 15 минут, потраченные из-за этой чертовой факс-рекламы. И из-за чертовски красивой женщины. Потратив еще секунду на воспоминания о ней, он отбросил их и бодро прошагал через турникет. Охранники, снова занявшие свои места, кивнули ему, лишь мельком взглянув на его данные. Он их проигнорировал. Робопылесос поглощал останки толстяка, и Террелл позволил себе бросить взгляд на исчезающую кучку зеленой пыли. «Гнусный цвет», — снова подумал он. «Впрочем, при соответствующем теле...» Он стряхнул с себя воспоминания и зашагал по коридору в конференц-зал. У него не было времени думать о незнакомке, которую никогда больше не увидит. Он бывал здесь уже 3 раза в других дублях, отрабатывая детали сделки, которую собирался совершить сегодня. В памяти, конечно, это не сохранилось, но у него были отчеты. Кроме того, дубли были им и делали именно то, что делал бы и он для заключения этой сделки. Это была сделка по приобретению четверти доли Western Conglomerates в Solar Systems Incorporated. А в это же время, в 3000 миль отсюда, Джаред Террелл сам подмахивал контракт по Lunar Resources, а в Гонконге еще один, другой, покупал долю Sons of Nippon and Sons, достаточную для занятия World Products Unlimited, таких позиций в консорциуме по производству низкогравитационных кристаллов, чтобы иметь возможность притормозить до полной остановки производства нефтяного декарбоната. Что взвинтило бы рыночную стоимость единственного его заменителя не от Ридия до заоблачных высот. А World Products Unlimited за счет толковых действий Джареда Террелла и его не менее талантливых дублей как раз скупила все неотридиевые предприятия планеты. Мир мог покупать только у World Products или снова вернуться к нефти и углю. Терреллу нравились сделки именно такого рода. Он прошел в конференц-зал, кивком поздоровался с 2 мужчинами, которые там уже были, занял место во главе стола, открыл настольный пульт, вывел на экран последний вариант проекта договора, заказал выпивку, сделал 2 коротких телефонных звонка, закупил фьючерсы на свиные потроха и отпустил сальную шутку. «Доброе утро, Терр», — заговорил мужчина постарше. 4 ровно, мое время младший», — заметил Террелл. «Но все равно спасибо». Он изобразил сухую мимолетную улыбку. Младший, Джи Пи Робинс-младший, ныне старший партнер и председатель Western Conglomerates, улыбнулся в ответ и открыл рот, чтобы сказать еще что-то. Террелл обратился к мужчине помоложе. «Поздно начинаем», — сказал он. «По дороге сюда я задержался из-за одного рекламного факса». По его тону можно было судить, что он думает о службе охраны Western Conglomerates. Более молодого звали Джи Р. Робинс-третий. Для друзей и недругов он был R3, для своих служащих – мистером Робби. Он являлся вице-председателем и исполнительным директором. Чувство юмора у него отсутствовало. «Я поговорю с капитаном», – начал он. «Нет проблем», – сказал Террелл. «В конце концов, они его выкинули». «Так мы готовы начинать?» Он махнул рукой в сторону экрана. Младший и R3 переглянулись. Затем R3 открыл свой пульт и начал стучать по клавишам. Младший с улыбкой повернулся к Терреллу. У него были большие уши, большие зубы и редеющие волосы. Террелл определил его как лысеющую обезьяну, а R3 был его вылитым портретом, за исключением веселости. «Мы
«Мы ждем представителя юридического отдела корпорации», — сообщил младший, — «для окончательной шлифовки».
«Сколько ждать?» — поинтересовался Терл, красноречиво посмотрев на часы. Как раз в этот момент дверь в конференц-зал открылась. Терл посмотрел в ту сторону и вдруг увидел перед собой прекрасные нефритово-зеленые глаза на знакомом и по-прежнему прекрасном нефритово-зеленом лице. Тело оставалось столь же прекрасным, но на этот раз одетым. Зато зеленое платье было полупрозрачным, и оно колыхалось вокруг нее, когда она встала в дверях. Трудно было определить, где заканчивалась ткань и начиналась кожа. Память Террелла восполнила недостающие детали. «Я всегда буду вспоминать вас, стоящие в дверях», — сказал он, и только потом сообразил, что произнес это вслух. Женщина потупилась и вспыхнула, по-прежнему восхитительное зрелище, но улыбнулась и вошла в зал. Младший и Эр-3 посмотрели на нее, на него, а потом друг на друга. «Вы уже», — заговорил младший, — «мы столкнулись в коридоре по пути сюда», — быстро сказал Террелл. Он заставил себя успокоиться и сделал непроницаемое лицо. Он снова порадовался, что одет. «Это Мелани Лейн», — представил младший. «Мелани, это Джаред Террелл». Она подошла к нему, протянула руку. «Мистер Террелл», — произнесла она. Голос ее звучал мелодично и хрипловато, и Террелл обнаружил, что встает, чтобы подать ей руку, но удержался и сел на место. Он никогда не вставал для приветствия. Но, заглянув в ее зеленые глаза, он понял, что опять поднимается, чтобы обменяться с ней рукопожатием. Он снова остановил себя и застыл в полусогнутом положении, протянув одну руку, а другой нащупывая стол, чтобы опереться. Он подал ей руку и ощутил, как по его ладони скользнули длинные прохладные пальцы. Другой рукой он в это время наткнулся на клавиатуру. Пульт опустился в стол, прихватив его большой палец. Подавив вскрик, Террелл дернул руку вверх. Пульт снова распахнулся, освободив палец, и Джаред оказался плотно прижатым к Мелани Лейн. Их сцепленные руки очутились между ее грудей, а ее прищемленный палец зацепился за складки рукава. Ее губы слегка раздвинулись от неожиданности, всего лишь на расстоянии дыхания от его губ. Они долго смотрели в глаза друг другу. Потом она негромко ойкнула и отстранилась. Террелл опомнился и быстро сделал шаг назад. Сгибами коленей он наткнулся на край кресла и неловко плюхнулся на место. Его большой палец освободился, но при этом послышался негромкий треск разорвавшейся ткани. Мелани посмотрела на свою вдруг обнажившуюся руку. Террелл же уставился на оставшийся у него в руке рукав. «Вы в паре?» – начал младший. «Конечно», – отрезал Террелл. «Кем Мелани?» – закончил младший. «Да, мистер Робинс», – ответила она. И от звука ее голоса у Террелла забурлила кровь. «Простите за платье», — произнес он, пытаясь решить, что делать с рукавом, который продолжал держать. «Я его заменю». Она посмотрела на него и улыбнулась. Кровь прихлынула к его щекам, и он мял кусок ткани у себя в руке. Его не волновало уже, одет он или нет. «Все нормально, мистер Террелл», — сказала она. «Это всего лишь факс». Всего лишь факс. Кровь у него стала успокаиваться при этой отрезвляющей мысли. Она была всего лишь факсом. Настоящая Мелани Лейн находилась где-то в другом месте, возможно, на свидании с каким-нибудь парнем, вот ублюдок. Ему надо будет выяснить, где, узнать, как с ней встретиться после совещания, когда эта прекрасная умопомрачительная копия, к сожалению, размягчится и рассыплется. Господи, стыдобище-то какая! Терл снова взглянул на часы. Еще 15 минут прошло. Еще 15 минут с этой очаровательной дамой растворились в облаке нефритовой зеленой пыли. Там он спохватился, он ведь тоже факс. Времени у него оставалось даже меньше, чем у нее, и у него есть дело, которое надо закончить. Он бросил рукав на стол. Мелани уселась между младшим и Р3 прямо напротив него. А младший что-то говорил. Его обезьянья физиономия выражала недоумение. «Ваше мнение – это ваше мнение, младший», – произнес Терл, придерживаясь своей обычной линии, когда терял нить разговора. «Но World Products имеет свои планы».
«Так вам не нравится Толида, мистер Терл?» – спросила Мелани.
«Вот он». Младший говорил, что она из их офиса в Толида. «Никогда там не бывал. Как я сказал, World Products имеет свои планы. Я отправляюсь туда, куда меня факсуют. И прошу называть меня Джаредом».
Он приятно улыбнулся. Он старался улыбаться приятно. Он сделал над собой большое усилие, чтобы приятно улыбаться. Он не имел представления, как его улыбка выглядит на самом деле. Он столько времени потратил на отработку сухой, натянутой, властной улыбки, что эту привычку было нелегко преодолеть.
От натуги лицо у него чуть не перекосилось. Тем временем он думал о Толида. Ему надо сообщить об этом Терлу, самому Терлу. Может, он найдет какой-нибудь способ встретиться с этой женщиной во плоти? Они смогут поужинать вместе, попить вина, посмотреть шоу, пойти... Сердце Терла сжалось от одной этой мысли.
«Какой-то другой мужчина с Мелани Лейн, можно с ума сойти от ревности!»
«Но он — это ты!» — заметил тихий голос у него в голове.
«Чушь собачья!» — ответил он. «Я — это я, а она — это она, и мы оба здесь и сейчас!»
Джаред Террелл не был склонен к поэзии, но эта мысль прозвучала как сонет.
Он любил эту прекрасную женщину и желал ее. Именно он, а не какой-то там долбанный дубль в 3000 миль отсюда. И именно ее, а не ее далекую двойняшку в Толида. Да и реальная Мелани Лейн, наверное, представляет собой нечто в уныло-розовых тонах. А он вожделел именно эту ладную зеленую красотку, что сидела напротив него.
Которая как раз в этот самый момент стучала по клавишам, и сидевший рядом младший что-то ей бубнил. «Что у вас там?» – спросил Терл.
«Нам нужно, чтобы вы одобрили изменения в разделе 3, параграф 42. Насчет...» «Хорошо, младший». «Хорошо», – перебил Терл, спешно выведя этот раздел и быстренько его просмотрев. «Мелани считает, что данная формулировка позволит нам...»
Терл улыбнулся Мелани. На этот раз улыбка далась легче. «Отличная формулировка», – сказал он. «Идеально соответствует моему начальному замыслу. Способная вы девушка, личность». Она скромно опустила взгляд на пульт.
«А теперь параграф 57 того же раздела», — сказал Р3. «Мелани подумала...»
«Уверен, что все отлично», — откликнулся Терл. Он вывел этот параграф для быстрого просмотра, но поймал себя на том, что вместо этого изучает черты лица Мелани, склонившейся над работой.
«Может, вам хочется услышать доводы Мелани относительно новой формулировки?» – произнес Р3. «Это связано с новыми правилами о непредвиденных доходах».
«Мне очень бы хотелось услышать ваши доводы», – обратился Терл к Мелани. «Лично от вас». Она бросила быстрый взгляд на младшего, который покивал обезьяньей головой.
«Конечно, Мелани», – сказал он.
Итак, начала она, и звук ее голоса довел пульс Террелла до критической отметки.
Ему страшно хотелось, чтобы она нашептывала те же слова ему на ухо. «Картель, судебные процедуры, вынужденное отторжение. Какие чудные слова, когда их произносит такой ротик».
Она замолчала и посмотрела на него. До него дошло, что она ждет комментариев. «Чудесно», — сказал он. «Прекрасная логика, должен заметить. С моей стороны никаких возражений». Р3 сообщил о следующем изменении, и Террелл снова попросил ее объяснить это лично для него.
И еще одно, и еще, и так по всему контракту, параграф за параграфом. Ее голос с каждой минутой звучал все прелестнее. У него в какой-то момент промелькнула мысль, а не спланировано ли все это заранее? Не уловка ли это со стороны вестерн-конгломерат, чтобы отвлечь его от формулировок? А вдруг эта самая Мелани нашпигована ферментами, тщательно подобранными специально под него? Он взглянул на младшего, ухмыляющегося точно шимпанзе, и на R3, насупившегося, словно горилла, и на очаровательную Мелани посредине, напоминавшую шину королеву джунглей. «Какая разница?» — подумал он. «Жизнь слишком коротка. Лишь любовь имеет значение». И это заставило его вспомнить о времени. Он взглянул на часы. Всего час остался. Еще всего лишь один час его присутствия. Он не мог ее упустить. Он должен обладать ею. Дав ей закончить с очередным разделом, он сказал: «Думаю, достаточно. Вы классно для нас поработали, Мелани. Остальное мы можем просто отпустить». На лице у нее появилось озадаченное выражение. Она восхитительно склонила головку, а в глазах промелькнул лукавый огонек. «Господи, да чего хороша!» «А больше ничего не осталось», — сообщила она.
«Что?»
Кэрол посмотрел на свой экран. Они дошли до последней страницы.
«Конечно», — сказал он. «Можно просто перекатать наши подписи со старой страницы и закончить на этом».
«Отлично!» — сказал младший, потирая пухлые ручки. «Просто отлично! Так приятно вести дела с человеком, который...» «Давайте распечатаем и закончим», — сказал Террелл.
Он прижал большой палец к экрану напротив своего имени, впечатал «World Products Unlimited Limited», ввел пароль доступа и закрыл пульт. «А теперь», — начал он... «Думаю, за это надо выпить», — сказал младший. Он откинулся в кресле и нажал клавишу рядом со своим пультом, представив R3 подписывать и ставить печать за Western Conglomerate. «Что вы будете, Террелл?»
«Бурбон, пальмовое вино».
Из столика рядом с ним поднялся полностью укомплектованный бар.
«А вы, Мелани? Это ведь и ваш праздник».
«Хорошо», — сказала она, посмотрела в глаза Терреллу и быстро отвела взгляд.
«А вы к нам присоединитесь, Джаред?»
Террелл собирался отказаться. Теперь ему оставалось лишь кивнуть. Он попросил младшего налить ему пальмового вина и сделал глоток. Мелани взяла свой бокал изящной красивой ручкой и немного отпила. Террелл наблюдал, как ее губы ласкают край бокала. Он допил свое вино одним быстрым, вызывающим отвращение глотком, и поднялся. «Мне надо доложиться в World Products», — сказал он младшему и встретился взглядом с Мелани. «Времени остается мало».
«Конечно, Террелл, конечно», — согласился младший, радостно кивая. Он взял свой бокал и встал. «Можете воспользоваться этой комнатой».
Он взглянул на часы.
«Мы позаботимся о том, чтобы никто не заходил, пока вы не закончите. Пойдем, Робби».
R3 поднялся с кислым видом, оставив на столе свою выпивку нетронутой.
«Здесь рядом помещение, которым можете воспользоваться вы, мисс Лейн», — сказал он.
Она встала.
«До свидания, Джаред», — произнесла она.
Террелл улыбнулся ей и кивнул. Затем открыл свой пульт и сделал вид, что работает.
Как только дверь закрылась, он вскочил с места, преодолел зал за три шага, приложил к двери ухо и прислушался. Тут дверь распахнулась, стукнув его по голове. В зал заглянул младший, у которого изумленно забегали глаза. «Простите, Террелл», — сказал он, — «вы в порядке?»
«Отлично», — прошипел Террелл, потирая растущую шишку на лбу.
«Я просто кое-что уронил».
Он сделал вид, будто подбирает что-то с пола и кладет в карман.
«Всегда беру эту штуку с собой», — сообщил он, отчаянно моргая, чтобы восстановить зрение. «Я просто хотел сказать, чтобы вы наливали себе из бара что угодно», — пояснил младший.
«Отлично», — сказал Террелл, придавив дверью пальцем младшему.
«Спасибо».
Тот вскрикнул и убрался.
Террелл выждал, потирая лоб и надеясь, что синяка не будет. Бог знает, как это будет смотреться на его красной коже. Ему надо выглядеть хорошо, а следующие... Он взглянул на часы полчаса. Он приоткрыл дверь и украдкой выглянул в коридор. Слева, возле турникета, ведущего к факс-кабинкам, сидели охранники. У обоих был полусонный вид. По крайней мере, ни один из них не смотрел в его сторону. Справа коридор упирался в лифты. Он увидел, как младший и Р-3 заходят в лифт и исчезают из поля зрения. Никаких признаков Мелани. Но между ним и лифтом была еще дверь. Террелл выскочил в коридор и проскользнул вдоль стены к этой двери. Он тщательно прислушался, но не услышал ничего. Воровато оглянувшись, Джаред убедился, что охранники его не заметили. Открыв дверь, он быстро шагнул внутрь. Комната была пустой. Террелл чертыхнулся и начал разворачиваться. И тут услышал, что открывается дверь позади него. Он повернулся, улыбаясь, и обнаружил перед собой трясущегося старика в нелепом костюме тройки и ковбойской шляпе, который проковылял в комнату, пытаясь застегнуть молнию. Террелл услышал, как что-то течет. Справившись с молнией, старик поднял голову с торжествующей улыбкой. При виде Террелла он растянул улыбку до обезьяньего оскала. Он зашаркал вперед, протянув руку.
«Рад вас видеть», — произнес он. «Очень рад вас видеть».
«Извините», — быстро сказал Террелл, пятясь от двери. «Ошиблись комнатой».
«Мистер Робинс», — продолжал старик, надвигаясь на него. «Очень рад».
Террелл захлопнул за собой дверь. Он услышал глухой удар и скрик с другой стороны. Он не стал передвигаться на цыпочках, времени оставалось немного, но охранники не шелохнулись. Он вошел в другую дверь, уже не прислушиваясь. Здесь тоже было пусто. Но напротив была еще одна. Террелл не стал ждать неизбежного. Он пробежал через комнату и распахнул дверь. «Мелани», — произнес он. Оттуда выкатился робопылесос. Террелл отпрянул, пнул его ногой и выругался. Робопылесос упрямо последовал за ним, высасывая пыль из его ботинок своим свинячьим носиком. «Отвали от меня!» — взорвался Террелл. Он опустил ногу на машину с приятным для его уха хрустом. Пластиковая крышка разлетелась, и в комнату вылетело облако зеленой пыли. Ботинок Террелла застрял в пластике, полетели искры. Он отскочил, оставшись босым на одну ногу, хлопая по язычкам пламени, охватившим волоски на пальцах ног. И только тогда он заметил зеленую пыль. «Господи!» – произнес он. «Мелани!» Опустившись на колени, он благоговейно коснулся небольшой кучки. «О, дивная, прекрасная Мелани!» Он услышал за спиной звук открывающейся двери. «О, черт!» – пробормотал он. «Джаред!» – послышался голос Мелани. «Что вы тут делаете?» Он встал и повернулся, пытаясь улыбнуться. Его лицо сегодня уже так наулыбалось, что болело. Отказавшись от бесплодных усилий, он позволил своей физиономии изображать все, что ей заблагорассудится. Мелани стояла в дверях с видом восхитительного недоумения. Он раздел ее глазами. Она вспыхнула, отвела взгляд и прикрыла рукой шею. «Мелани», — сказал он охрипшим голосом, — «мне нужно было вас увидеть». «Зачем?» — спросила она. Глаза у нее были широко раскрыты, она часто дышала. Он приблизился к ней. «А вы как думаете?» «Из-за параграфа 57?» — спросила она. «К черту параграф 57!» — ответил он, беря ее за руку и увлекая в комнату. «К черту все!» Он закрыл дверь и прижал девушку к себе. «Я люблю вас, Мелани», — сказал он. «С того момента, как увидел вас в факс-кабинке». «О, Джаред!» — только и промолвила она, отстранившись от него и нерешительно встав посреди комнаты. Дымящийся робопылесос опрокинулся и обдал ее платье зеленой пылью. «Вы испытываете те же чувства», — произнес Террелл и шагнул к ней. Руки у него дрожали. На ее щеках проступили изумрудно-зеленые пятна, ноздри ее раздувались, но она отвернулась от него в сторону. «Да», — прошептала она, — «но это невозможно». «Ну скажите, ради бога, почему?» Он
подошел к ней и коснулся ладонью ее щеки. Разница в цвете кожи привносила в их страсть карнавальную атмосферу. Он развернул ее лицом к себе. «Почему?» — снова спросил он. Их губы были совсем близко. «Моя карьера», — слабым голосом ответила она. «Ты великолепна», — возразил он. «Они не посмеют от тебя избавиться». «Мой муж», — произнесла она, придвигаясь чуть ближе. «Он мизинца твоего не стоит», — сказал он. Их губы соприкоснулись. Его тело пронзил электрический разряд. По его босой ноге прокатился робопылесос. Отпихнув машину в сторону, он поднял Мелани на руки, не отрываясь от ее губ. «Я могу забеременеть», — пробормотала она, и звуки ее голоса эхом отдавались у него во рту. Террелл опустил ее на диван. «О, Боже!» — воскликнул он, взглянув на часы. «Мы рассыпемся через 10 минут!» Он начал расстегивать ее платье. «Это так неожиданно!» — произнесла она. На лице ее была написана «Страсть». «Я ощущаю себя так странно, словно чужая в чужом теле». «Я — это я, а ты — это ты, и мы оба здесь и сейчас!» — выдохнул он. Теперь, когда он заканчивал с последней застежкой и срывал ткань с ее тела, в нем проснулся поэт. Осыпая ее пылкими поцелуями, он начал стягивать с себя комбинезон. Провозившись 10 секунд с платком, он оставил эту затею и наклонился, чтобы снова ее поцеловать. В этот момент открылась дверь. «Эй, эй!» – пропел задыхающийся голос. «У меня для вас отличное предложение!» Джаред резко поднялся и увидел налитые зеленые глаза на ядовито-зеленой обрюзшей физиономии над жирным желеобразным зеленоватым телом. Голым телом. Голым, отвратительным телом. «Гринбергом меня зовут, все для факсов там и тут», — сообщил толстяк, заскакивая в комнату. «У меня есть кабинки, есть аксессуары, у меня есть бумага и телесный тонер. У меня такие контракты на обслуживание, что вы просто не поверите. Звоните по телефону 413-672-786-333-8900. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на любом языке, каком хотите, и наши операторы...» Террелл вскочил с воплем разочарования и ярости. Схватив толстяка за ядовито-зеленую шею, он начал его трясти. Толстяк хрипел и дергался. Потом Террелл споткнулся о робопылесос и упал. Толстяк зацепился за Террелла и растянулся поперек Мелани. Она вскрикнула, задыхаясь под желеобразной ляжкой. Робопылесос приполз в руки Терреллу. Он с трудом встал, размахивая машинкой, как мечом, и опустил ее на голову толстяка. Затем отшвырнул искрящий и скрежещущий робопылесос в угол. Схватив толстяка под мышки, он могучим рывком поднял его. Это было все равно, что бороться с медузой. С медузой, которая размягчается и превращается в порошок прямо в руках. Террелл тупо уставился на свои покрытые зеленью пальцы. Мелани слегка вскрикнула, и он посмотрел на нее. Он тяжело дышал, разгоряченный и возбужденный. «О, Джаред!» — произнесла она, находясь в полуобморочном состоянии. «Ты такой... такой... красный!» Она простерла к нему руки. Он нырнул в ее объятия и приник к ее телу губами. Она поместила его голову между грудей и крепко ее держала. Он пытался подняться, пытался перекинуть через нее ноги, занять хорошую позицию, любую позицию, но она его не выпускала. «Прижмись ко мне!» — произнесла она. «Я хочу навеки запомнить это мгновение». И тут он почувствовал, что начинает рассыпаться.